Привет всем! Сегодня мы в нашем золотом составе, Людмила Александрова.
Всем привет!
Да, я Алексей Власихин. Обсуждаем новый фильм, хоррор молодого модного режиссера Ари Астера «Солнцестояние».
Ари Астер.
Ты уверена, да, прямо?
Да. Вот
я где-то смотрел, так и не смог найти, как правильно произносится его фамилия.
С ударением на первой букве.
Хорошо, да. Но при этом «А» даже, ну, это вроде даже в английском «А» произносят. Ну ладно, Ари Астер. И он впервые засветился по-крупному со своим фильмом, который ужасно перевели на русский язык как «Реинкарнация». Это тоже хоррор 2018 года, да, в прошлом году он вышел. Да, как раз он тоже широко обсуждался как представитель такого хипстерского хоррора.
Ну, вообще, да, к разговору. Вот ты придумал свое определение хипстерский хоррор, но ты не один бьешься над определением нового хоррора, потому что как только новый хоррор не называют, ну, самое понятное, новый хоррор, да, это вот жанр,
сюда
некий
же
пересмотр.
«Мы», я бы отнес,
да,
сюда.
«Мы», «Прочь», «Ведьма», которую ты очень полюбил. Вот, потом «Оно придет за тобой», по-моему, ты тоже смотрел, тебе тоже понравилось, да? Ну и вот ряд фильмов, которые действительно не похожи на хоррор или ужастик, к которому мы привыкли, где такой «Бу-эффект», там, ну, всякие скримеры и так далее, да? Ну, критики тоже всякие названия придумывают вот этим фильмам, которые, ну, можно сказать, психологический хоррор, там, можно сказать, как придумал один кинокритик, он назвал этот хоррор пост-хоррор, ну как еще?
Я бы его назвал таким эстетским хоррором.
Возвышенный хоррор.
Потому что психологически, ну, любой хоррор в каком-то смысле, ну, там, Хичкока, что ли, нельзя сказать, что у него недостаточно психологизма, что ли. Нет, здесь именно, мне кажется, большую роль играет своеобразное внимание к деталям, игра, отсылки, визуальная изощренность, вот эти какие-то черты. И почти всегда присутствует какая-то такая легкая интеллектуальная шарада, как мне представляется, или легкая, или нелегкая. Я имею в виду, что какие-то отсылочки, картиночки там. Ну, например, Ари Астер, когда готовился к этому фильму, он читал скандинавскую мифологию, книги по антропософии. В общем, изучал там какую-то тоже еще параллельную британскую и германскую мифологию. Ну, то есть, в общем, он так поработал, да, и попытался вот эти какие-то идеи каким-то образом в этот фильм зашить, такие некие подсказочки. Ну и, очевидно, там, насмотренность его и в кинематографе, и попытка как-то вот так же еще находиться в диалоге со всем, что было создано до этого.
Кристин сказала, вы собираетесь на что-то интересное?
Да, это такой безумный 9-дневный праздник. Он бывает раз в 90 лет.
Привет.
Киновед Стив Роуз, который придумал название «Пост-хоррор», намекая на то, что это некий пересмотр жанра, новая игра с жанром, он написал статью вот эту, где объединил все эти фильмы, которые мы уже перечисляли вот под названием «Пост-хоррор». Он прочитал один из, ну, много отзывов зрителей на фильм «Оно приходит ночью», где они писали гневно, что они шли на хоррор и не увидели ничего страшного. Вот это «ничего страшного», это становится, ну, вот таким определяющим для этого жанра, ну как, ничего привычно страшного, да, да, так скажем.
Кстати, любопытно, да, что вот этот же фильм, даже «Солнцестояние», видимо, я не знаю, я вообще давно уже хочу сказать, ребята, когда идете в кинотеатр, вы чуть-чуть почитайте, предварительно посмотрите. Я понимаю, что люди так делать не будут. Я смотрел вечером в зале, был на удивление полный зал. Я думал, я приду на вот этот хипстерский, как его определяли, хоррор или там пост-хоррор. Еще там будет, ну, может быть, с десяточек людей, которым знакома эта фамилия. Мы так миленько посмотрим. Нет, зал был набит, там люди, как полагается, с попкорном. И самая распространенная реакция была, я вот так вот слушал, там люди многие достаточно шумно все это дело комментировали. Что это такое? Что здесь вообще происходит? Зачем они это делают? И такой, знаешь, какой-то неловко истерический смех. Да, вот это была такая основная реакция, не испуг. Да, не испуг. Кстати, когда, ну, если говорить о реинкарнации, там, в общем, было чего и попугаться. Да, здесь ты ведь реинкарнацию так и не решилась посмотреть.
Ну нет, после того, как вы с круглыми глазами ходили тут еще с коллегой нашим Ваней и кричали, что страшно, если уж мужчины брутальные, бородатые, говорят, что страшно, то мне там нечего делать. Я потом
да, не в этом смысле солнцестояния, да, это не страшный хоррор, это, я бы сказал, такой. И, да, вот это скорее эстетское кино. Кино, которое играет с жанром. Это хорошее слово. Играет. И большую роль здесь отводится из эстетики. Тому, как сделано. Он очень красивый. Он визуально... Ну, не то, что безупречное, может быть, слишком громкое слово, но действительно там каждый кадр выверен. Длинные кадры, длинноты. Вот это все происходит где-то в Скандинавии при... Ну, нам, как жителям северо-запада, это известен феномен, да, когда летом солнце почти не заходит. А, но, тем не менее, да, для людей неподготовленных это выглядит несколько странновато. Это вся реконструкция псевдофольклорная. Вот это все, оно, конечно, просто интересно смотреть. Да, и, кстати, пока мы не двинулись к обсуждению самого фильма, хотим предупредить, что будут суровые спойлеры. Мы здесь никого не будем щадить, не будем пытаться изобразить здесь некую невинность. Да, мы прежде всего обращаемся к тем, кто уже посмотрел этот фильм и хочет уже поговорить о смысле, о своих ощущениях, как-то сравнить, сопоставить. Поэтому не обижайтесь, будут спойлеры, мы вас предупреждаем.
Это такой безумный праздник. Древние обряды и костюмы.
Звучит интересно.
Невероятно.
Добро пожаловать на праздник солнцестояния. Сколь!
Расхожая фраза про этот фильм, да, что это, ну, как ужастик, если простым языком говорить, или хоррор, белый, да, полностью почти действие происходит при солнечном свете.
У меня, знаешь, возникла в голове какая ассоциация. Знаешь, есть такие детские страшилки, там в черной-черной комнате, там была черная-черная перчатка. Mm-hmm. Так вот, я бы здесь переделал в светлой-светлой комнате, светлым-светлым днем, светлые-светлые люди приносят жертвы. Да? То есть здесь полностью такое противоположно страху. И я думаю, это сознательный ход, естественно. Наверное, трудно вспомнить в мировом кинематографе хоррор, который происходил, действие бы которого происходило при таком количестве солнечного света. Обычно всегда мы все-таки все прячем в темноте, все всякие. И момент вот этот неожиданности, пугания, он очень хорошо работает именно с темнотой. Да, темнота нас создает очень неизвестность, и когда оттуда что-то резко выбрасывается, там прыгает, мы тоже все вздрагиваем, и это, в общем, понятно. Да, кстати, вот в том же в той же реинкарнации, там с темнотой все было нормально, и она действительно была пугающей. А здесь все залито солнечным светом, люди в светлых одеждах, со светлыми лицами. Да, действие в двух словах для, опять же, чтобы не то чтобы пересказать сюжет, в общем, группа американских студентов, одна из участниц этой группы, Дани, она только что потеряла свою семью, там вся раздавлена горем, и она со своим молодым человеком Кристианом и с другими своими друзьями решают отправиться, ну, в своеобразную этнографическую экспедицию. Ну, кто-то в этнографическую экспедицию, кто-то просто, чтобы дури покурить и пообщаться с шведскими девушками, в общем, отправляются в какую-то удаленную шведскую деревушку под названием Харга, где там вроде как живут люди общиной. И там, в общем, в таком... следуя какому-то древнему укладу, да, то есть и там тоже в фильме не до конца понятна эта реконструкция, но все-таки по фильму создается ощущение, что они сохранили этот уклад откуда-то из древности, вроде как. И они живут вот по этому какому-то древнему укладу, может быть, реконструированному сознательно. И, в общем, совершенно то, как они живут, отличается от нашего образа жизни и от ожиданий этих американцев. И, в общем, это такое... Начало фильма напоминает классический жанр. И, кстати, Ари Астер, режиссер этого фильма, в своем интервью об этом прямо говорит, что он пытался здесь поиграться. Это такой своеобразный поджанр. Субжанр, который называется фольклорный фолк-хоррор.
Ну, плетеный человек.
Да, то есть суть его в том, что какие-то западные люди приезжают куда-то в места, где нет цивилизации в привычном понимании этого слова для нас, и там, естественно, их там постепенно убивают. Так вот здесь Ари Астер, он играется с этим, да, потому что фильм, он, первая его часть, она напоминает вот этот самый фолк-хоррор, но при этом в самом конце фильма происходит вот такой, такой неожиданный поворот, потому что убивают не всех.
Ну, вообще, если вот говорить про жанр, да, мы уже сказали, что одна из черт вот этих новаторских, хипстерских, как угодно, там, возвышенных хорроров — это игра с жанром, ну, деконструкция какая-то. Здесь, ну, вот если вспомнить какие-нибудь вот эти вот фольклорные хорроры, важно же что, да, что герои приезжают вот на какой-то остров, буквально очень маленькая экспозиция, и потом уже начинается все, ну, как бы, ой, какие милые...
Место начинается.
Да, какие милые дикари, как бы, а дикари вовсе там не милые, допустим, да. Или вот кто-то расследует, и культ трата. А тут здесь очень длинная экспозиция, как будто бы вообще не имеющая отношения, ну, к тому, что с ними дальше будет происходить.
Достаточно
долго
погружаются.
Потому что герои, в принципе, да, в таких фильмах — это пушечное мясо, да, ну, мы засекаем время, кто какой глупой смертью, а чего там погибнет, да, если это хоррор. Понятно, что наивные какие-то ребята, вот, поехали. А здесь нам показывают очень длинную экспозицию, в которой мы узнаем о очень тонких, тонкостях взаимоотношений между двумя героями, парнем и девушкой, у которой никак не могут расстаться. Вот. И, казалось бы, зачем нам столько психологизма про героев, которые, ну, все равно, да, ну, как бы, это будущие жертвы, да, собственной наивности, или зловещих там этих дикарей, там, или зловещих язычников. Вот. Здесь нам буквально вводят еще, ну, там, одну линию с родителями главной героини, с ее травмой, о том, как она ее переживает. Нам дают, вот, буквально мы в драму в какую-то погружаемся, еще не дожив, собственно, до их приезда в эту коммуну, да, в шведскую, вот в эту. А, и, ну, и вот эта вот медлительность, да, зачем, да, зачем нам знать, чем мучился человек, какие у него были проблемы психологические, прежде чем его убьют, а, да,
кстати,
те самые дикари.
Некоторые критики считают это слабым моментом фильма, они считают, что вот это...
Замедление темпа.
Нет, даже не то, что замедление темпа, а очень много было сделано в начале фильма акцента на взаимоотношениях между Данией и Кристианом. И, в общем-то, и на ее личную какую-то травму, и потом как-то впоследствии это особого, ну, как будто бы развития не получило.
Ну, ведь кому как. Мы, например, вот сходили с приятелем, и потом мы только их отношения обсуждали. Ну, то есть, ну, как бы, да, хороший он был парень или плохой. Ну, вот...
Да, кстати, интересный момент. Ну, и как, да. Твой вердикт какой?
Не, ну, я его пыталась защитить, ну, в общем, мы с разных сторон пытались смотреть, то есть ты только посмотрел фильм, в котором там вот какие-то зловещие люди, притворяющиеся прекрасными какими-то, исполняют кровавые какие-то ритуалы, жертвоприношения, а вот такое ощущение, что вы вышли с мелодрамы, вы обидно обсуждаете двух людей и их взаимоотношения, хотя фильм вообще не об этом. В том-то интерес.
Ну, может быть, да, при этом действительно парнишка-то вроде бы неплохой. Его главный недостаток — нерешительность, но это ж в том числе нерешительность и расстаться, нежелание кого-то обидеть, да, в том числе его черта, которая его
и эта черта
губит.
Очень ярко растянута на весь фильм, да, вот это вот такая...
Она приводит его к очень плохим последствиям.
Да, вот, в общем, и сам режиссер, он говорил о том, что переживал тяжелый разрыв с девушкой и не знал, хотел очень это все перенести в фильм, трансформировать, и не знал, какой жанр выбрать, как ему рассказать языком кино об этом. И тут ему предложили фолк-хоррор снять, так как он, ну, вот, хорошо себя показал. То есть это не его идея про фолк-хоррор и Швецию, да? Ну, сам как сеттинг, да?
Да, его, кстати, в интервью спрашивают, вы все время собираетесь теперь хорроры снимать? Он говорит, да нет, вообще-то у меня где-то 15 сценариев, просто так получилось, что первые два оказались хоррорами.
Ну вот да, ему предложили снять фолк-хоррор на волне...
Он, кстати, сам автор сценария,
да,
если что.
Да, на волне... ну, им сеттинг предложили этот, да? Ну, как некий, ну, как фактуру вот эту вот, да, на волне реинкарнации успеха, и он подумал, о, классно, фолк-хоррор, отличная рамка, отличный сюжет для того, чтобы рассказать про историю про конец отношений.
Да ей лечиться нужно. Ты из этих отношений не можешь вылезти уже год.
И не забывай про шведских цыпочек, которых увидишь в июне.
Ладно, ребят. Это что, опять она? Серьезно?
Детка, что случилось? Дэнни?
И здесь, мне кажется, тоже есть своеобразная ирония над такой западной политкорректностью. Да, потому что, ну, обычно, приезжая в эти вот определенные, да, деревушки, как ты сказал, в жанре хоррора, они там для себя открывают какую-то темную сторону. А здесь, в общем, до конца непонятно, И это сознательный ход, я думаю, со стороны режиссера. Где его симпатии? Да, то есть так, в общем-то, нельзя сказать, чтобы на определенном этапе он хочет, чтобы мы почувствовали отвращение вот к жителям этой деревни.
Нет, напротив, даже наоборот, вот эти ребята, ну их там не только парень с девушкой, про которых мы упоминали ранее, а это целая группа друзей, то есть их там вот эти, ну в общем, трое друзей, и один из них берет вот свою девушку, их всего четверо, и при этом у них есть еще один друг, который в этой коммуне вырос, он их как бы, ну, туда...
И привел,
да. Вот, и там еще ребята, которых какие-то тоже друзья привезли, вот, то есть вот есть такие ребята, они вроде антропологи, классная такая модная, ну, модная специальность, да, интересоваться, и они как бы полфильма очень так по-детски... Им понятно, что они ищут такую вау-тему для собственной диссертации, для там курсовой там, или дипломной работы, вот, и особо вообще не вникая, что происходит. Это для них вроде заповедник, они как будто в Диснейленде в каком-то, ну, то есть как будто бы это костюмированное представление, за которым вообще ничего нет, но это всех-всех так, ну, это игрушки, да, вот, и они вот такие примерно.
Да, и там забавно вот этот момент, когда они впервые сталкиваются с человеческими жертвоприношениями, ну, по сути дела, там, понятно, люди самостоятельно себя убивают без помощи окружающих, но тем не менее. Ну, казалось бы, ну, бегите оттуда, там, не знаю, зовите полицию, что-то, это же надо что-то с этим делать. Но в них вот это... И тут непонятно, не то чтобы это не, такая политкорректность не в смысле широты мнения, а скорее, что твое любопытство для тебя важнее, нежели вот ту трагедию, которую ты видел. Они друг друга уговаривают. Нет, ну как же? Ну понятно, да, что здесь люди себя убили, но они так живут, они,
да,
привыкли
они
так жить.
Да, они увидели ритуальное самоубийство.
Да, они пытаются
то
найти какое-то обоснование
никого на
этому.
Никого на их глазах не убили, но люди убили сами себя, руководствуясь некой своей логикой, философией жизненной. И они присутствовали на ритуале, где двое людей пожертвовали собственной жизнью по собственному выбору, да. Достаточно резко для них, и достаточно кроваво и безобразно. Ну, как бы ужасающе. Вот, и там, в принципе, мне понравилась реакция там пары персонажей, вот, всё-таки, ну, такая очень человеческая, а вы что, идиоты, ну, то есть, что происходит, там эта реакция есть, ну, такая человеческая, очень понятная.
Да, но большая часть группы находится ли в состоянии какого-то анабиоза, как сама Дани, да, ну, у нее там, понятно, какие-то свои там психологические травмы, но вот эти двое друзей, ее там Кристиан и вот еще там один парнишка антрополог, которым они спорят, кто будет писать насчет этой темы, они спорят, они друг с другом борются, у кого же из них будет право вот это все дело как-то описывать, чтобы получить свою PhD.
Задокументировать, зафотографировать, да. Ну и при этом там есть вот такие смешные тоже жанровые клише про запреты, да, что не позволено делать там цивилизованному белому человеку в мире, в котором такое все непонятное, которое живет по своим законам, то, в так, так называемом таком древнем языческом хтонической общине. Да, нельзя портить... ну, как бы предметы культа, да, ну, ритуальные, нельзя к ним прикасаться, нельзя их фотографировать, да, или на них писать, ну, прошу прощения, просто это есть в фильме, да, нужно, ну, так держаться, типа, так, в стороне и с уважением, есть, что дают, как бы, вот, и, ну, как-то вести себя, да, как действительно... наблюдающие скорее, вот, и по сути каждый из них за некую самонадеянность расплачивается, потому что они этих всех людей, даже не для них, ну, только внешняя сторона какая-то существует, экзотика какая-то, но они вообще совершенно не вдумываются даже в их философию, и каждый из них погибает ровно за, ну, за свою такую самонадеянность и, ну, как такое легкое отношение к происходящему.
Ну, мне кажется, что Кристиан погибает за свое безволие.
Ну, Кристиан, да, но я имею в виду вот там ребята, парни другие.
Да, но тут, видишь, вообще здесь, я так думаю, одна из задумок режиссера была в том, чтобы ему отчасти удается показать контраст между, ну, таким современным, таким, ну, западным, европейским, атомизированным сознанием. В общем-то, я думаю, что это определение подходит и там для жителей России и так далее. Это, в общем, такое европейское сознание, в котором мы уже сейчас находимся, в обществе, в котором мы там любые запреты считаем чем-то таким оскорбительным. И это традиционное общество, где запреты... работают как некое скрепляющее общество вещь. Да? То есть они существуют для того, чтобы вся община была подчинена какому-то общему ритму. Да? То есть поэтому эти запреты, они вроде бы не совсем понятны, да, почему это дерево там нельзя на него писать, да, или почему в этот дом нельзя входить. Ну, так надо, потому что это позволяет к общине чувствовать себя живущим по вот каким-то древним, заведенным правилам. Эти правила им подчиняется вроде бы вся община безоговорочно. И вообще интересно, вот эта реконструкция самой общины. Понятно, что это не какой-то реальный культ. Да, потому что, еще раз повторю, здесь и сочетание какой-то фольклористики, и там, не знаю, современных каких-то нью-эйджерских идей. Все это описывает это общество, оно как раз, оно живет как такой целый организм. Оно буквально, они плачут вместе, они радуются вместе. Не в смысле, вот даже в таком нашем обыденном, да, когда мы там вместе смеемся над каким-то анекдотом. Нет, они буквально как будто бы боль вместе переживают, там, не знаю, экстаз вместе переживают, там какие-то, не знаю, практически все яркие эмоции от, не знаю, от ярких удовольствий до яркой боли они проживают вместе. Они живут, у них, они живут в общине, в доме, в котором ни у кого нет своих комнат. А жизнь каждого человека на виду, дети тоже не принадлежат только родителям.
Понятно? Ну да, вот наша героиня...
То есть ничего подобного в Швеции нет, да, да. Ну, чтобы было понятно.
Наша героиня слегка, ну, в таком заторможенном состоянии находится, потому что, а, она потеряла семью, б, вот у нее такая зависимость от этого парня, она без него, он для нее как такой костыль, она действительно в нем нуждается. Она все время на таблетках, и при этом вот там постоянно плачет ребенок в этом общинном доме, и она просто, ну, не может, она чувствительнее них всех. Ну, потому что она девушка, ну, и, в принципе, вот в таком заведенном состоянии находится, поэтому ее периодически срывает на истерику, иногда есть соблазн прочитать все происходящее, как ее такую. Ну, фильм
затянувшуюся галлюцинацию.
Галлюциногенный, да?
Ну, учитывая, что там герои регулярно употребляют всякие вещества, психотропные, поэтому там действительно иногда эта граница между явью и вымыслом просто стирается и как-то становится такой несколько прозрачной. Но вообще, как тебе сама община? Она действительно показана, и я думаю, что режиссер постарался это максимально сделать. В ней есть такое своеобразное какое-то... инаковость и при этом притягательность, да, вот это вот, они живут в единстве с друг с другом, они живут в единстве с природой, там есть очень интересные кадры, когда они колышутся вместе с ветром. Да, в этой общине есть определенная притягательность, и, да, все эти люди, живущие там, в единстве с друг другом и с природой, и в то же время вот это такая, не знаю, как ее описать, не то чтобы дежурная, и не то чтобы отработанная, а вполне искренняя, ну, такая постоянная улыбка на лице. То есть они очень радушны друг к другу. Они очень... Они действительно такая как бы семья. И там один из героев, Пеля, вот этот как раз парнишка, швед, который их туда и привез, он говорит, что да, я тоже потерял своих родителей, и семья, она буквально стала... Вот эта община стала поддержкой для меня, они поддержали меня. То есть они готовы разделять друг с другом вот эти буквально все эмоции и быть чем-то таким... таким убаюкивающе ласкающим. И понятно, что для главной героини, потерявшей только что свою семью, вот эта какая-то атмосфера всеобщего такого ласкового принятия становится чем-то, чем-то чарующим. Понятно, что мы так как знаем жанр, и нам этот жанр был с помощью определенных маркеров обозначен, мы ожидаем какого-то подвоха. Но согласись, что есть что-то вот в этом ритме и вот в жизни. Тут, конечно, ирония есть, потому что он, безусловно, воссоздает черты некоторых современных популярных вот таких, ну, нью-эйджерских вот эко, не знаю, культов. Ну, не знаю, культ – слово такое оценочное, я имею в виду каких-то общин, движений, да, таких, где тоже все такие вот дети цветов, да. Вот, и он... и там, это, да, потому что здесь воспроизводится не древняя скандинавская, не древний скандинавский образ жизни, скорее, а вот именно что-то такое вот. Современная реконструкция, я бы так сказал. И они действительно живут в ритме с природой, в единстве с природой. Но вопрос остается, с чего мы решили, что быть в ритме с природой – это значит жить без, ну, какой-то темной стороны. И здесь сознательный выбран режиссерский ход, все в свете, все сияющее. И при этом вот за всем этим сиянием, за всем этим ярким солнечным небом мы понимаем, что уже начинаем догадываться, скрываются какие-то, ну, темные стороны. И первое ритуальное убийство, оно говорит о том, что вот за всем этим что-то, ну, стоит такое для современного человека, прямо, скажем, жуткое. Вот. Но, как полагается в таких фильмах, герои почему-то сразу не убегают. Они ждут до последнего. И все больше и больше для себя так шаг за шагом узнают вот эти какие-то темные стороны. Причем интересно, что...
И нарушения какие-то табу, которые...
Да, причем для жителей этой общины вот эти темные стороны, они выглядят... Ну, как бы... Ну, там вот, не знаю... Примерно как медведь съел оленя. Ну, плохо, конечно, но... Ну, жизнь так устроена. Медведь ест оленя, там, не знаю, мы убиваем медведя. Ну, в общем, как-то вот оно все там, все оно разлагается в почву, оттуда растут деревья. Вот все. Это круг жизни, да. Мы там доживаем до 72 лет, хватит, пожили. Что тут мучиться-то? Все, умираем, а теперь даем эти имена своим детям. Да, круг жизни, да, вот это вот все. Но ты, когда ты вдруг этот круг жизни соотносишь с собой, да, вот с нашим современным все-таки, там, не знаю, каким-то гуманизмом, индивидуализмом, вот это, как кажется, все, в общем, достаточно жутковато. И мы за всем этим светом, да, мы понимаем, что с какие-то темные вещи таятся, так же, как в любой утопии. Да, я помню, как-то слушал курс лекций про утопизм. И там нам лектор зачитывал произведения этих теоретиков, там, создателей утопических произведений и древности, и современных. И там вот тоже он как раз описывал такие улыбающиеся лица. Вот там такая была интересная деталь в одном из произведений, по-моему, Кампанеллы, что выражения у всех людей должны быть одинаковы. Потому что если они будут не одинаковы, это значит неравенство. Там пуговицы должны быть одинаковые и так далее. Но зато все счастливы. И, здесь, и ты когда слушаешь это, понимаешь, ну, ты бы не хотел оказаться в такой утопии. Да? То есть если увидишь где-то такое сообщество, беги оттуда, знай, что-то там вот не так. И потому что любое общество, оно несовершенно. Да? И ты понимаешь, что вот, ну, не могут люди, просто все время взявшись за руки, водить хороводы и улыбаться друг другу. То есть где-то здесь что-то вот... Вот эта вот темная сторона, которая в нас есть, она каким-то образом тоже должна быть вот в этом всем, как-то, не знаю, подавлена, выдавлена, выброшена и так далее. Да? И вот здесь любопытно, что само по себе, я не знаю, нигде ни в интервью, ни в других каких-то описаниях не встречал отсылку Ари Астера к там, знаменитой такой теории, объясняющей вообще феномен жертвоприношения там, во всех мировых религиях. Рене Жерар есть такой известный французско-американский философ. Так вот, он как раз говорит о том, что изначально практика жертвоприношений, она была создана для того, чтобы вот это накопящееся в любом, неизбежно копящееся, накапливающееся в любом человеческом сообществе вот эту вот агрессию, конфликт каким-то образом... выдавить, да, каким-то образом, так сказать, канализировать и отделить от себя. Да, потому что иначе люди просто друг друга поубивают в этом непрестанном цикле мести, соперничества, они просто друг друга убьют. И для того, чтобы вот этот весь конфликт внутренний, который у них есть между собой, каким-то образом устранить, выбирается некая внешняя жертва, нечто внешнее по отношению к ним, и... Таким образом, вот вместо того, чтобы убивать друг друга, они убивают жертву и придают ей поэтому сакральный статус. Она становится чем-то, что объединяет все общество, сплачивает его. Вот эта вот внутренняя агрессия теперь направлена по отношению к этой внешней жертве. И, кстати, в современном обществе это работает иногда, может быть, с другой терминологией, хотя иногда очень похоже, вот там эти все празднования Дней Победы, да, мы помним жертву тех, кто... умер ради нас, то есть они становятся тем, что эта вот жертва, она тоже каким-то образом призвана сплочить тех, кто выжил, тем, кто живет благодаря этой жертве. Или там недавно был репортаж там про какого-то маленького мальчика, который погиб, ребенок беженцев, который из Африки вот плывут там через Средиземное море, он где-то там то ли задохнулся, то ли утонул, его по всем телевизионным каналам показали, и он тоже, вот, это жертва, то есть он был принесен в жертву, может быть, для того, чтобы мы поняли, то есть вот эта вот смерть этого мальчика, которая изначально жестока и бессмысленна, она становится неким таким даже, ну, ей придается некий смысл, вот, и вокруг этой жертвы вот люди как-то объединяются, да, она... И вот Рене Жерар об этом писал, и не могу сказать, что всегда его аргументация, ну, так как она слишком... универсально, то, может быть, некоторых многих случаев не объясняет, но, тем не менее, в этом что-то есть. И вот, и опять же, фильм Ари Астера, я говорю, чем интересно, вот эти режиссеры-хипстеры, они как-то вот с этими теориями в своих фильмах играются, и даже сам фильм построен таким образом, обрати внимание, там почти все действия, почти все, что мы увидим в фильме, оно предварительно показано в виде картинок.
Ну да.
В начале фильма в виде плакатов на стене, А потом уже, когда они находятся вот в этой самой деревне, они видят роспись на доме, внутри дома, в котором они живут, где практически воспроизводится сцена того, что потом с ними произойдет.
У них дома картины висят, они тоже намекают.
Да-да-да, я вот об этом и говорю, да. И, в общем, таким образом здесь тоже мы видим, что вот эти вот, это вот некое идиллическое сообщество для того, чтобы существовать, оно должно приносить жертвы. Да, и вот эти жертвы, они раз в 90 лет приносят, ну, не считая стариков, которые умирают сами, сбросившись там, да, на камень с высоты. Так и здесь, они раз в 90 лет они должны принести жертвы, которые, вот, видимо, вот эту всю вот какую-то, если использовать язык Жерара, вот эту внутреннюю агрессию, какие-то ошибки свои должны как-то вот этой жертве передать. Да, и тем самым как бы освободиться от всего этого. Да, интересно, что тот же Жерар, он говорит, что единственная религия, которая вот меняет механизмы и ломает механизм вот этого жертвенного сознания, это христианство, потому что здесь история рассказана от лица жертвы. Да, то есть повествование становится на сторону жертвы, показывая бессмысленность, не бессмысленность, а жестокость и обыденность того, что с жертвой происходит. Да, то есть она не... ее не пытаются оправдать через сакрализацию, да, вот таким образом. И тем самым делаются ненужным все остальные жертвы, да, то есть то общество не обязано строиться вокруг вот этой самой, этого самого процесса жертвоприношения.
Ну да, но получается, как бы мы разобрались при помощи вот этого Жерара с этим обществом, почему оно приносит жертвы, почему герои попали в этот замес языческий, но у нас есть главная героиня, которая, ну, как бы вдруг становится их частью, победив на конкурсе красоты, ну, в своеобразном конкурсе красоты, где, не красоты даже, это что такое, ну, в общем,
танца, на конкурсе танца, да, своеобразно.
Она становится...
Почти случайно.
Да, королева и Майя, вот, и есть в этом фильме эпизод, где, собственно, она уже не вовлечена в этот танец с этими странными, зловещими людьми, да, а она сама становится, как бы ей самой предоставляется выбор, кого, ну, как бы, кем пожертвовать, да, вот, она сюда приехала с родными для себя людьми, и вот вокруг нее были чужие люди, при помощи ритуала, танца, какого-то сочувствия и участия в неких их практиках и общения с ними, она немножко с ними объединилась, поняла, что они себя представляют, вот, и получается, что она в этом жертвоприношении участвует как активный персонаж. То есть получается, что ей для того, чтобы, ну, буквально стать собой, ну, как-то обрести почву под ногами...
Она приносит жертву.
Ну да, ей приходится...
То есть это опять же вот эта жераровская жертва, да, то есть она... Угу. Вот этот тот конфликт, который есть у нее, она его решает, принося в жертву вот этого раздосадовавшего ее возлюбленного.
Мы делаем это раз в 90 лет. Я очень ждал именно тебя.
Как некую шараду своеобразную этот фильм рассматривать интересно.
Ну да.
То есть... Интересно его смотреть с эстетической точки зрения. То есть это такой красиво сделанный кроссворд. Да, такое повествование, в которое вшиты игра с хоррором, игра со сказкой, традиционной, какими-то традиционными европейско-скандинавскими сюжетами, да, какие-то вот антропологические теории, которые объясняют роль жертвы в древних обществах, тире, может быть, и в нашем современном обществе, и так далее. Но как-то вот от этого всего остается ощущение некой такой стерильности. Да, это такая какая слишком красивая картинка, которой очень трудно, ну, внутренне как-то погрузиться. Я не знаю, как-то... Очень трудно себя почувствовать внутри сюжета. Мне, по крайней мере, было. Да, то есть он меня и не пугал, и не создавал какого-то сильного эмоционального вовлечения. Я не знаю, как у тебя.
Нет, ну, все-таки мне интереснее всего было решать головоломку, ну, отношений, потому что их отношения проходят через весь фильм. И, конечно, легкая досада на то, что зачем она поступила, в принципе, с хорошим парнем. Ну, ничего плохого он не сделал.
То есть у тебя такие же чувства, как там у некоторых, которые смотрели «Титаник», типа «Дура, зачем ты упустила Ди Каприо?»
Нет, просто, ну, интересно, почему... во-первых, интересно очень сравнивать. Вот есть условно свободные там белые ребята, как бы, да, есть... есть вот такое очень подчиненное строгой логике иерархии общества, которое, ну, как будто бы живет без, ну, некой свободы, что ли, выбора или что-то в этом роде, да, то есть какое-то вот какие-то такие правила, вот, и есть ребята, которые никак не могут расстаться, казалось бы, ты же вообще твоя свобода, ты вот можешь там расстаться, можешь нет, и вот они тащат на себе эти отношения непонятные, все такое, и они попадают вот в какую-то в такую концепцию геометричное пространство, где все подчинено, нету никакой свободы выбора ни у кого, все такой единый организм, как бы, вот. И просто интересно, такая маленькая частная история, как она преломляется вот в этих вообще вещах, в свободе там, несвободе, какое общество, интереснее всего мне было за их отношениями наблюдать, и почему она такой выбор сделала, за что она его, собственно, так нехорошо с ним обошлась, и что это за улыбка в ее в конце. Это улыбка кого? Это, ну, как бы...
Улыбка человека, который обрел семью.
Ну да, и все ли хорошо с ней, или она совсем с катушек слетела?
Ну, я думаю, это сознательная открытость здесь, для толкования.
Вот, и вот этот парень, который, в принципе, еще раз, ничего плохого не сделал, такой какой-то безвольный, и она его за это наказала, но, с другой стороны, у нее бы не было парня, если он обладал бы хоть какой-нибудь решимостью. Вот, и... Ну, забавно вот этот вот пласт.
Зря форере, мужика погубила.
Форере рассматривать, как их отношения, что там с ними происходит.
Ну да, но мне почему-то осталось ощущение, что это слишком... выглядит все чуть-чуть как бы искусственно, что ли. Не то, чтобы они плохо играют. Кстати, она... Самая сильная сцена в фильме – это когда... мы видим совместное какое-то проживание... неких эмоциональных реакций представителями этой общины. И особенно, и это, в общем-то, даже и в трейлере осталось, там есть момент, где вот эта главная героиня Дани, она находится в таком состоянии как бы боли, скорби, стресса, когда, в общем, она видит своего парня, увлеченного, так сказать, в некий ритуал плодородия. И она кричит... Да, и она выражает какую-то боль, и вот эта вот группа девушек, которая с ней, они к этой боли, к этому всему присоединяются. Вот это такая странная сцена, не знаю, какой-то такой истерики, сопереживания, да. Ну, мне лично вот показалась одна из наиболее сильных сцен. Играет она хорошо.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Слишком все эстетски, слишком все продумано, концептуально,
я вижу математику.
Ну да.
Я вижу математику. Вот знаешь, бывают, когда там, не знаю, одежду вот там шьют, и там мелками... там что-то прорисовывают, и когда еще одежду не постирали, эти мелки видны. Вот здесь я вижу мелки. Я вижу вот эти какие-то рисунки,
замысел. Как бы, то же самое. Ну, в смысле, похожие. Когда человек одержим идеей снять клевый фильм, вот он расследовал, все вот это вот сложил, а классно, сейчас у нас в кадре будет, короче, эта картина, а потом эта картина сыграет, а сейчас будет такое зеркало, все будет раздваиваться, и будет понятно, что у них отчуждение, а вот, ну, вот тут вот так вот. Ну, то есть, работа со светом такая, давай так вот круто сделаем. Ну да, то есть, прямо некая концепция, которая, ну, с одной стороны, вроде бы рассказывает историю, с другой стороны, это все так, ну, то есть люди там гадают, а этот символ что означал, потому...
Опять же, я хочу сказать, это так же, как в фильме Аронофского «Мама», это такая притча, да, то есть он фактически весь фильм сделал, ну, там это сознательная такая метафора, там сознательные аллюзии, там, в общем, фильм сделан таким образом, как некая такая интеллектуальная шарада. Конечно, «Солнцестояние» не совсем то же самое, но тоже как будто бы приглашает какие-то вещи поразглядывать, да, там, присмотреться к картинкам, которые мы видим в фильме, присмотреться к картинкам, которые там на стене ее комнаты или дома, в котором они живут, да, и вот как-то вот в это как-то все поиграть. Да, или потом, значит, перечитать теорию Рене Жерара о жертве. Ну, в общем, то есть, может быть, это и неплохо, да, в том смысле, что, ну, может быть, и такие фильмы должны быть, и как-то это нормально, да, фильмы такие вот своеобразная такая игрушка.
Нет, почему? Вообще жанр...
Такой,
кино,
знаешь, кубик Рубика.
Это вроде как постжанровый, то есть да, постхоррор называем. То есть он как будто пытается вырасти, раздвинуть рамки хоррора, но на самом деле, да, у человека есть вот как расклад в пассиансе, да, есть определенные такие слагаемые хорроры, вот он их всяко перемешивает, еще
да,
как игра, как упражнение.
И делает это перед теми, кто знает, что он перемешивает.
Как упражнение внутри жанра, да, это забавно. Ну, то есть если это смотреть с точки зрения вот визуальной и с точки зрения как жанрового кино, это очень интересно.
Это интересно, да, это интересно, согласен. И вроде бы остается пища для ума, есть о чем подумать, но какой-то не хватает, не знаю, ламповости, что ли, я не знаю, как это по-другому, то есть человечности какой-то вот этой, ну, потертости, которая создает ощущение узнавания, да, дает тебе возможность по этой причине, ну, как-то себя соотнести с героями, как-то, не знаю, побыть в их шкуре. Вот этого мне, пожалуй, в фильме не хватило. Хотя, вроде бы, может быть, это же, ну, такие очень личные штуки какие-то. Может быть, в меня не попало. Видишь, ты говоришь, что тебя их взаимоотношения как-то очень сильно увлекли. Может быть, да, может быть. То есть, в целом, фильм действительно интересный. Ари Астер вторым своим фильмом уже точно подтвердил звание режиссера, за которым нужно следить. Да, каждый фильм которого становится своеобразным событием. Я надеюсь, следующие фильмы его ну, не разочаруют. И также как-то он уже вроде бы там собирается уходить от там, хорроров и идти в какие-то другие, более земные, что ли, жанры. Да, но сам по себе жанр хоррор, он действительно ведь чем интересен? Тем, что это один из немногих жанров в современном кинематографе, который всерьез предлагает нам поговорить о каких-то метафизических вещах. Да, вот, жизнь, смерть. Там,
сверхъестественные грани.
Грани, да. Хотя и в этом фильме тоже, кстати, интересно, там вроде ничего такого откровенно сверхъестественного-то нет. Да, хотя вот что-то такое непонятное, необычное происходит.
Да, но вообще некий маркер для вас, кто интересуется нестандартными хоррорами, нестандартными всякими ужастиками, ну, в том числе компания-дистрибьютор, то есть прокатчик этого
А24.
Фильма, да, А24, они в последнее время вкладываются в прокаты производства вот таких вот интересных вещей, там в том числе «Ведьма», про которую мы сегодня говорили, вот, ну, в том числе оба фильма Ари Астера. И если вот хотите понаблюдать и понять, что это такое, вот просто наберите А24 и смотрите список фильмов, которые они поддерживают, которые прокатывают, и это всегда будет, ну,
это
интересно.
Это как минимум всегда интересно, да. И раз уж это такой фильм «Шарада», то наше предложение к вам. Напишите-то, пожалуйста, что вы в этом фильме увидели, как он для вас, какие загадки в нем, какие детали вы разглядели, как вы его для себя разгадали. Потому что, ну, мне кажется, что одно из интересных таких удовольствий от просмотра фильма – это поделиться общими ощущениями. Спасибо, что вы с нами. Ставьте свои лайки, если вам понравилось. Пишите свои комментарии. Будет особенно для нас важно и ценно услышать какую-то обратную связь от вас. Спасибо и до новых встреч.
Пока.